«Все так плюс».
Всем добрый день, здравствуйте, это программа «Все так плюс», я Марк Нуждин, и здесь постоянный соведущий этой программы, петербургский историк Максим Кузахметов. Максим, здравствуйте.
Добрый день.
Мы продолжаем цикл «Властители». Это цикл о тех людях, которые были на самом верху власти, но все-таки так и не заняли первого места по каким-то причинам. Ну и, разумеется, мы речь ведем о советском времени, то есть у нас такие советские вожди, но не вожди номер один. И мы уже, если соблюдать хронологический принцип, пришли в сталинское время, но нас нагнала просьба одного из наших зрителей или слушателей, не знаю, как правильно назвать. Ну, в общем, просьба поступила, и мы по здравому размышлению решили, что а почему бы и нет. Сегодня Свердлов у нас в центре нашего внимания, но перед тем, как мы приступим к рассказу об этом человеке, я напомню, что вы смотрите канал «Ищем выход», а еще эту программу вы можете смотреть в огромном количестве разных источников. Конечно, это онлайн-приложения, конечно, это все, что с этим связано. В общем, в целой метавселенной можете вы с разными путями нас смотреть и слушать. Поэтому не игнорируйте эту возможность. Конечно, ставьте лайки нашему каналу, потому что этим вы помогаете нам противостоять разного рода не очень приятным личностям и даже, может, и не личностям, субстанциям, которые атакуют нас периодически. И, конечно же, этим вы помогаете очень продвигать канал. Ну и, конечно же, все способы о том, как нам помочь, смотрите в описании. Я по ходу напомню, как это правильно и хорошо, красиво делать. Ну, а сейчас, закончив с предисловиями, давайте приступим к тому, кто же вообще это такой Яков Свердлов, потому что у нас улицы Свердлова, площади Свердлова, объекты Свердлова, ну, в общем-то, они на слуху, а вот в честь кого они названы, этот вопрос жителям лучше не задавать.
Да, действительно, вроде бы очень известный большевик, и все советское время он регулярно попадался в различных топонимах или в названиях каких-нибудь кораблей, предприятий, производств, фильмах, ну, правда, в более старых фильмах с 70-х годов как-то немножко потускнел в советской пропаганде. И, может быть, справедливо нас упрекнули, что ж вы пропустили товарища Свердлова, потому что он рано умер, в 1919 году, то есть прямо получается на самой заре советской власти, но он действительно занимал высшие посты в этой ранней еще советской иерархии, и это был вовсе не такой декоративный человек, как, например, Михаил Калинин. Вот потому и важно, что Калинин же и сменил с большим там промежутком как раз-таки Якова Свердлова на посту председателя ЦИК, да, Центрального исполнительного
комитета. Да, и тут как раз несправедливость получается с нашей стороны, что о Калинине-то мы рассказывали, а вот о его
предшественнике. Калинин просидел десятки лет, а Свердлов несколько месяцев получается. Ну да, действительно несправедливо, потому что он был формально главой советского государства, и еще раз напомним, главой вовсе не декоративный. А после того, как Ленин оказался ранен, так Свердлов стал замещать Ленина еще и на посту председателя Совета народных комиссаров. То есть, ну, совершенно очевидно, это и был руководитель советского государства. Ну вот разве что не очень долго. Ну и, конечно же, там все это с конспирологией со всякой пересеклось, что не просто так. Власть, она же сакральна в представлении наших соотечественников. Поэтому, если вдруг кто-то умер, да еще и в полном расцвете сил, тогда это заговор, тогда все это не просто так, это вот завистники только могли быть. Ну и там тоже, конечно, в случае с Свердловым все сходится. Такой вот он был яркий во всем, особенно вот на фоне Ленина. Ну, Ленин, правда, почти всем проигрывал со своей картавостью, с внешним видом, с трусоватостью со своей. Ну, давайте тогда расскажем, что же это за человек. Он один из самых молодых большевиков, из тех, о которых мы рассказываем, вот еще раз возвращаясь к его короткой и яркой по-своему жизни, но это не хвалебная передача на всякий случай, это преступник, такой же, как и все остальные большевики, кровожадные, но, к несчастью, может быть, будем отдавать должное, способный и талантливый людоед. Ну, так вот, он родился, как нетрудно догадаться, Яков Моисеевич Свердлов, в еврейской семье, но дальше вот начинаются необычные подробности, потому что семья эта проживала не в черте оседлости, а в Нижнем Новгороде. Отец был ремесленником, то есть по каким-то причинам, значит, он мог покинуть ту территорию, где в Российской империи было предписано жить людям иудейского вероисповедания, но крестился отец, соответственно, Михаила, Моисея Свердлова, несколько позже. А высшее образование у него тоже не было. Он не принадлежал купцам первой гильдии, но вроде находился совершенно официально. Трудно сейчас уже разобраться, что именно позволило ему переехать в Нижний Новгород, обзавестись там семьей, но, тем не менее, это опять-таки все для конспирологии, потому что если почитать антисемитов, там сходится сразу все. Это вот эмиссары, это заранее все засланные там были, чтобы вот все разрушить в самое, что ни на есть. Вот сердце, вот в Поволжье, все специально. Ну и тоже сразу оговоримся. Все вот эти пламенные большевики, которые по происхождению были, как сейчас сказали бы, неправильными, не истинно русскими, а уж, не дай бог, еще и евреями, они были, конечно же, совершенно нерелигиозные люди. Они все были атеисты, интернационалисты и марксисты. Если вот когда-то в детстве принесли Михаила Свердлова в синагогу, сделали ему обрезание, то вот на этом его взаимоотношения с религией, с общиной, в принципе, и завершились. Потому что впоследствии и он, и другие представители, как это деликатно сказать, ну, выходцы, да, из людей иудейского вероисповедания, они в первых рядах выступали против любой религиозности. И не поймешь, что хуже, религиозная одержимость или антирелигиозная, все плохо, любой экстремизм плох. Ну так вот, семья многодетная, в Нижнем Новгороде живет. У Михаила Свердлова 4 брата, 2 сестры, мальчик талантливый, способный, семья не очень богатая, но и не бедная, отдают его, соответственно, в детстве в гимназию, и трудолюбивый, способный, хорошо учится, получает хорошие оценки, мальчик радует учителей, никаких вроде бы в детстве ярких несчастий не происходило, пока не умерла в 1900 году его мать. Ну, ему, правда, 15 лет уже к тому времени было, не малыш, но все это очень серьезно отразилось на делах семьи, потому что отец забрал, ну, всех 3 сыновей забрал из гимназии, ну, в частности, Якова Свердлова, и на этом его образование вот такой системой фактически закончилось. То есть у него было всего 4 класса гимназии, и все. А дальше отец решил, что пора идти работать, наступают трудные времена, и вроде бы даже все гуманно, не на завод, не на какую-то патагонную фабрику, а учеником аптекаря. То есть с перспективой пойти, может быть, все-таки учиться на врача, обрести правильную специальность. Но здесь вот это 15 лет, да, мальчику. Начинает он свою трудовую биографию и мгновенно знакомится с миром марксизма. Причем, еще раз повторимся, как ученик аптекаря мог шагнуть вот в этот мир будущей пролетарской диктатуры, даже не до конца понятно, но есть одна из версий, что серьезное влияние на все эти процессы оказал друг семьи, знаменитый нижегородец Максим Пешков, которого мы все знаем как Максим Горький, потому что он был очень дружен с семьей Свердловых, часто они приходили друг к другу в гости, были очень хорошо знакомы, такой настоящий, да, интернационализм. А в перспективе, может быть, если останется время, даже расскажем, получилось так, что Максим Горький фактически усыновил старшего брата Якова, Зиновия Свердлова, воспитывал его, тот оказался за границей, тоже такая яркая, интересная судьба, и по конспирологии тоже все сходится. Ну так вот, потому что одно из первых столкновений юного, совсем молодого Якова Свердлова с полицией, с властью произошло, когда он стал одним из организаторов акции протеста, как мы сейчас сказали, да, демонстрации в Нижнем Новгороде, потому что власти решили выслать из города этого вот пролетарского писателя, потому что он, как говорили со времен Николая I, позволяет себе непозволительные вещи, простите за тавтологию, дерзости какие-то. Но власть-то была гуманная по-своему, поэтому не расстрелять, не в кандалы, а просто вот покинуть Нижний Новгород. А какие были времена? Тот же выходит на улицу протестовать молодежь. Ну и вот арестовывают первый раз Якова Свердлова, а ему 16 лет. Ну и, соответственно, я так как считаю, все это, конечно же, действует на юный ум, вообще на любой. За что? Что вот я такого плохого сделал? Ну и получается, что власть изо всех сил стимулирует вот протест, потому что никто после тюрем, после арестов, после ссылок не становился одержимым монархистом. Ну, точно так же, как и в современной истории. Непонятно, как вот дубинки ОМОНовцев, вот этих вот космонавтов, все вот это насилие может воспитать верных ярых путинистов. Никак. Только хуже становится.
Я еще напомню нашим слушателям о том, что нам можно и нужно помогать. Смотрите, пожалуйста, в описании программы, как это делать. И, конечно же, не пренебрегайте тем способом, который вам понравится больше остальных. Есть простые – отправить деньги на телефон. Самое элементарное. Есть более сложные, но, может быть, для вас они окажутся более простыми. Там, включая даже какие-то переводы там, через криптовалюту можно сделать. Ну, в общем, посмотрите. Посмотрите и, конечно же, не пренебрегайте тем способом, который понравится вам больше остальных, потому что мы существуем исключительно благодаря вашей помощи. Огромное спасибо всем, кто нам уже помогает, потому что ваш донат в 200-500 рублей вливается в общий ручеек, который позволяет нам и развивать канал, и монтировать, выкладывать программы, и снабжать вас альтернативными точками зрения для того, чтобы вы чувствовали себя всегда на коне, уверенно в любой ситуации, для того, чтобы вы знали, что происходит. Большое спасибо всем, кто нам уже помогает. Помогайте те, кто нам еще не помог, и те, кто нам помогает, помогайте нам, конечно, тоже. А мы продолжаем. И возвращаемся как раз в первый арест Свердлова в Нижний Новгород.
1901 год. Возможно, и это событие, арест несправедливый, тоже по-своему повлиял на его 16-летний ум, потому что он вступил в партию РСДРП. Ну, на том этапе еще и только вот появившуюся полуподпольную, как они все находили друг друга, да, без интернета, без секретных чатов. И тем не менее, в 16 лет человек уже сознательно вступает не просто в оппозиционную, по сути-то, в экстремистскую партию, и достаточно последовательно потом на годы становится одним из наиболее вот таких вот полезных для партии ее членов, потому что ну, какие-то задания начинаются, тем более, что молодой, энергичный, ну какие, листовки развозить, где-то агитацию проводить, где-то ячейку создать. И Свердлов тут вот раскрылся в юности еще, да, как очень способный и очень полезный и организатор, ну как впоследствии его называли, кадровик партии, потому что он где угодно мог найти нужных людей, организовать доставку безотказно, вовремя все. И когда в 1903 году последовал раскол большевиков и меньшевиков в РСДРП, то Свердлов примкнул сразу же к большевикам, то есть еще и тут вот интуитивно сделал выбор. 18 лет, еще раз напомним, в 1903 году, казалось бы, и вот с этой поры, как это называлось в наших советских учебниках, стал профессиональным революционером, что тоже немножко меня озадачило. Профессиональный – это значит, зарплату получает. Откуда? Какие у них взносы, если они все профессиональные революционеры, и никто из них не работает? Ну вот, кто-то жертвовал, что-то грабили, и все это позволяло и газеты выпускать, и как-то не жируя, конечно же, существовать, но вот эта секта большевиков разрушительная начала свою работу, получается, с 1903 года, и Свердлов активно в нее включился, потому что вот именно примерно в этот период времени большевики решили, что здесь у нас есть вот Москва, Петербург, а что у нас вот с Уралом? А зато у нас есть вот такой молодой, энергичный Яков Свердлов, пусть он поезжает, поговорит с тамошними марксистами, чтобы все эти разрозненные кружки любителей Карла Маркса и Фридриха Энгельса объединять, склонять, вот, вступать в наши ряды. И поэтому его судьба серьезно оказалась связана со столицей Урала, Екатеринбургом, который впоследствии при советской власти и был назван городом Свердловском. К счастью, вернул историческое название, а область до сих пор почему-то Свердловская. Ну, единственное, может быть, утешение, что хорошо, что он там хотя бы бывал и работал. А то большевики же могли назвать, как вот в нашем с вами родном Петербурге, набережная Пьера, улицу Марата, как будто кто-то из этих французских экстремистов хоть раз бывал в Санкт-Петербурге. Ну, так вот, и опять-таки раскрывается здесь Яков Свердлов не просто как способный организатор, трудолюбивый, деятельный, а еще и как очень способный оратор. Причем, как впоследствии, вот Троцкий, в частности, писал о нем, Троцкий был повыше ростом, поэтому он все это подчеркивал, невысокий, сухощавый, то есть не производит впечатления, да, человека, который зычным, громким голосом, как какой-нибудь Дебенко, а тем не менее немножко басит, говорит очень уверенно, мгновенно захватывает внимание, легко разбивает любые аргументы, очень полезный для партии человек. В отличие, еще раз, вот придется каждый раз придется всех их сравнивать с Владимиром Ильичем, который проигрывал им всем. Ну и у Сталина тоже не было шансов, как у яркого оратора, кроме вот, собственно, сталинских съездов, где все с благоговением будут рукоплескать, даже если просто чихнешь. Ну так вот, и здесь вот клички, соответственно, появились у Свердлова, и вот одна из них мне запомнилась. Ну, понятно, что Уральский, да, там фамилия какая-то, или Пермский, но вот у него еще была, ему, наверное, тоже очень нравилась кличка Махровый. Почему-то вот именно вот в этот период работы в Екатеринбурге. А дальше революция 905 года, революционные события, баррикады. И здесь по-новому раскрывается Свердлов, потому что тут в этой атмосфере насилия против насилия он мгновенно включается еще и как способный организатор. Мы будем создавать отряды боевиков своих, ну, как они говорили, боевые дружины. Бывает, дружина как-то так деликатно звучит, как будто мы от полицейских защищаемся. По сути, такие же боевики, да еще и вооруженные. Причем он так преуспел в Екатеринбурге созданием этих вот рабочих боевых сплоченных дружин, что его просили приезжать помогать товарищам в Петербург, где не хватало таких вот способных экстремистов, отстреливаться или пристреливать полицейских, забрасывать их камнями. Представляете, такие командировки, да, за 1000 километров. С Урала в Петербург, чтобы и там покрохотало и погремело. Ну и, соответственно, тоже вот такой этап любопытный. Он еще в 1905 году, в 20 лет, стал лидером советов. Первые же возникли советы рабочих депутатов в городах крупных. И мы когда-то рассказывали, что Троцкий возглавил в это же время, ну, Троцкий немножко постарше, в Санкт-Петербурге, первым был, да, председателем совета депутатов. А в Екатеринбурге 20-летний, то есть совсем молодой, Яков Свердлов. Ну, как мы знаем, революция в итоге проиграла, сам Свердлов тоже оказался арестован, и вот с этого периода примерно началось, ну, как у профессионального революционера, чем впоследствии любой из них гордился, а у меня все, тюрьмы, ссылки, и почему-то такие вот, как Свердлов, в отличие от Ленина. Потому что последующие 10 лет Ленин практически безвылазно проживал в Западной Европе, преимущественно в Швейцарии, а Свердлов все время находился в России, причем либо в ссылке, либо в тюрьме, либо вот с короткими выходами на волю, и про него нельзя было сказать, что он такой прям выдающийся конспиратор, как про Ленина нам рассказывали. А почему его так редко арестовывали, а он конспиратор? Не упоминая, что как его арестуешь, если он все время находится в Швейцарии. Ну и здесь вот как раз сам Свердлов впоследствии вспоминал, что вот эти продолжительные периоды, когда он находился в самых разных, кстати, тюрьмах, в разных городах, много ездил, самообразование, такие царские тюрьмы были, берешь книжки и читаешь их, пока у тебя время свободное есть. И причем тоже, в отличие от Ленина, который, оказавшись в ссылке в Шушенском весь свой срок, отбыл, женился там, Свердлов, когда его в первый раз отправили в ссылку, в Нарым, Нарымский край, это Тюменьская губерния, сбежал оттуда достаточно быстро. Его приговорили к 3 годам на ссылке в 1910 году. Он несколько месяцев там пробыл и умудрился сбежать с поддельными документами. Причем сбежал, опять-таки, не за границу, а примчался, приехал в Санкт-Петербург и возглавил редакцию «Правды», потому что у большевиков в это время была конференция в Стокгольме, некому было за «Правдой» присматривать, но там она тоже меняла много раз разные названия. И здесь вот Свердлов и здесь пригодился, то есть такой совершенно универсальный большевик, который мог быть, ну, на любом посту, и на любом посту добиваться результата. В эмиграцию не уезжал, не хотел, нравилась ему вот такая живая реальная работа в поле. Ну и вот в 1911 году снова он арестован, ничего уже не удивляет, как мы уже сказали, такой профессиональный, да, революционер. И на этот раз его приговаривают снова к ссылке, но уже как можно дальше, чтобы он сбежать не смог. И все это имело любопытные последствия, потому что в ссылке в Туруханском крае за 1500 километров от Красноярска на север он оказался в одном домике с Иосифом Сталином. И провел там несколько лет вместе, вдвоем они проживали, без других людей. Вот, кстати, тоже вот любопытно, это же преступник политический, да, который создавал боевые дружины, который не скрывает своих взглядов, который беглый, его приговорили к ссылке, он оттуда сбежал, когда его приговорили к 3 годам. И как вот действует эта страшная, кровавая царская власть? Его приговаривают к 4 годам ссылки. Ну вот единственное, что вот ему прибавили всего-то за все его преступления, только что вот уже в такое место его засунуть, чтобы не смог он оттуда вот, ну не так просто было сбежать. Это действительно оказалось сложно, и тут не поймешь, что было тяжелее для Якова Свердлова: проживание вместе со Сталином или вот это отлучение от живой партийной работы. Надо подробнее рассказать, потому что вот как раз эти, это проживание в Туруханском крае, об этом говорил и сам Яков Свердлов, это он успел сделать, несмотря на то, что умер в 2019 году, то есть мемуары не написал. А еще потом про это любил очень рассказывать Никита Хрущев, якобы со слов Сталина. Ну, во-первых, что деятельный человек, да, пока еще не отправили его совсем уже далеко, даже от Нарыма, он там сразу же создал, он причем так и назвал, это подпольная организация, но с простым понятным названием — Бюро побегов. Потому что надо помогать товарищам своим, большевикам, сбегать. Поддельные документы, расписание поездов, пароходов, правильные тропы, надежные сопровождающие. И они действительно многих смогли спасти, кроме самих себя, хотя большевики разрабатывали план вызволения из ссылки и Сталина, и Свердлова, но не получилось. И здесь вот еще, кстати, тоже важное обстоятельство, как вообще он оказался вроде бы способный организатор, талантливый конспиратор. А как же его тогда полиция поймала, если он и так все уже хорошо знал, с поддельными документами, с поддельными кличками? А дело в том, что его выдал человек по фамилии Полиновский. Мы в одной из предыдущих программ, в предыдущем цикле рассказывали, это тоже фантасмагорическая по-своему история, Роман Малиновский – это председатель фракции, ну, не большевиков, а РСДРП, потому что им там приходилось в Государственной Думе вместе быть. В общем, 4-я Государственная Дума, большевики заседают в ней, имеют возможность как трибуну использовать Государственную Думу, то есть в буквальном смысле, а председатель этой фракции – агент охранки. Причем такой агент охранки, что Ленин до последнего не верил, что товарищ Малиновский может быть предателем. Это исключено. А Малиновский тем временем выдал когда-то полиции и Бухарина, и Орджоникидзе, соответственно, и Свердлова выдал, и Сталина выдал. А из Думы ему пришлось уйти, потому что стал начальником охранного отделения. Вот я напоминаю, мы когда-то рассказывали, Владимир Джунковский, это тоже вот фантастические времена, это же тайная полиция, это же вот все, что связано в сознании любых здравомыслящих людей с чем-то, по сути, по своей преступным. Да, вот изобличать тех, кто думает неправильно. Так вот, а Джунковский, узнав, что у нас среди сотрудников на содержании находится депутат Государственной Думы, сказал: нет, это непозволительно. Депутат Государственной Думы – это очень уважаемая должность. Поэтому я, конечно, не хочу вот его прям разоблачать, но уволить его надо немедленно. Как это так? Что же это за позор такой? Вы вот должны преступников политических ловить, а не в Государственной Думе ее таким способом дискредитировать. Ну и вот Малиновского, получается, лишили содержания, правда, не разоблачили, но разоблачили другие товарищи, причем еще в Думе, когда им там рубль приносили, в итоге он ушел в отставку, а большевики, включая Ленина, все равно не могли в это поверить. Впоследствии, только уже после революции февральской, когда он вернулся, кстати, из немецкого плена, чтобы себя как-то оправдать, во времена временного правительства его в итоге и изобличили, и разоблачили, и казнили. Ну так вот, по вине, соответственно, предателя Свердлов находится в Туруханском крае, грустит, наверное, потому что с ним сосед Иосиф Сталин, и, как вот я полагаю, Сталин постарше, не такой умный, зато очень грубый, и устроил там, наверное, что-то типа дедовщин. Опять-таки, мы не очевидцы, но Хрущев рассказывал, например, такие истории, о чем ему Сталин говорил, например, хохоча. У них же жизнь еще политических заключенных очень такая специфическая. Это же не рудники, работы никакой специальной нет. Более того, им платят в месяц по 3 рубля. Это не бешеные деньги. С голоду не умрешь. еще и большевики чего-то подбрасывают, как сейчас уголовники говорят, греют, да, там где-то на зоне. Чем заняться? Ну, хорошо книжки читать. Ну, вот Сталину все это сложновато, зато на охоту ходить ему интересно, пострелять. А у Сталина еще и собака есть. А собаку почему-то зовут Яшкой. И каждый раз, когда Сталин говорит, Яшка, ко мне, и Свердлов вздрагивает от этого, так ему все это неприятно. А потом, ну вот что делать? По очереди надо готовить как-то друг другу еду, или кто-то один должен готовить. Ну ладно, об этом они договорились. А дальше Свердлов, он же аккуратист, у него все по полочкам разложено, гигиена. Он свою посуду моет, а Сталин над ним насмехается. Зачем? Я вот свою тарелку даю собаке, она ее все оближет, у меня чистая тарелка. Это Хрущев все рассказывал. С другой стороны, зная, какой Сталин хам и грубиян, и не очень трудолюбивый человек, что-то в этом было. Потому что вот прожив вместе несколько лет, они хорошо друг друга узнали, и впоследствии, ну просто, наверное, рано умер. Свердлов, а то бы такого еще рассказывал, как они там вдвоем в уединении, двое мужчин, оставшись в глухой тайге, с длинными зимой и ночами, что там между ними происходило. Ну так вот, Свердлов говорил так сравнительно деликатно, что, ну, разные мы все-таки были, потому что, ну вот, чем заняться? Ну вот, сыграем в шахматы, так я ему мат поставлю, и все. Но это тоже я не удивляюсь, что Сталин проиграл. Сталин-то себя пытался позиционировать как такого постарше человека. А как Свердлов говорил, а в теории он же процитировать никого не может, на языках на других не читает, в отличие от меня тоже. О чем тогда с ним разговаривать? Ну и разлучили их в итоге еще в 1916 году, к счастью, наверное, для Свердлова, потому что перевели Сталина в Ачинск, смог вздохнуть, наверное, Свердлов с облегчением, но ссылку ему пришлось отбывать, ну им обоим пришлось отбывать, до февраля 1917 года, когда произошла революция, тотальная амнистия, всех политических немедленно выпустили, и тогда можно было возвращаться из глухой тайги, в столицы, и там вот уже по-взрослому начинать делать революцию. Но еще раз повторимся, что вообще пытались им организовать побег, но ничего не удалось. Ну и здесь вот опять тоже подробности, потому что большевики мгновенно все находят друг друга, старые связи, наш надежный товарищ, способный организатор. И пока ты возвращаешься из-за Урала в центр жизни в Петроград, ну по пути там какие-то организационные дела, и мгновенно опять-таки Свердлов в Екатеринбурге создает какие-то ячейки, создает, находит каких-то надежных людей, потому что мало ли в Петрограде вооруженное восстание провалится, Ленин же еще весной смело говорил, что это все там переходное какое-то, потому что буржуазная революция неправильная, февральская была, а нам нужна настоящая пролетарская революция, хотя пролетариев среди нас почти нет, либо такие типа Калинина не очень полезные. Ну так вот, а вдруг что-то не сложится, у нас вместо Петербурга, Петрограда, есть Екатеринбург, и там промышленный город и пролетариев много. Отправляют туда Свердлова по пути, получается, он едет, и чтобы он там надежно нам какой-то запасной аэродром или запасной полигон подготовил. И опять, ну, не пришлось, в общем, проверять на деле все это, но понятно, что Свердлов, наверное, легко там с этим совсем бы справился. И вот прибывает он, соответственно, уже в Петербург и тоже мгновенно включается в эту работу. Я когда-то уже по подготовке вооруженного восстания охотно в июльских событиях еще вот до октября 1917 года агитаторов собрать, надежных людей. И вот как удивлялись там современники даже, ладно, нужен какой-нибудь профессиональный революционер, ну хорошо агитатор, ну хорошо марксист, а если нужен какой-то профессионал, человек, который умеет делать бомбы, например, или человек, который умеет водить автомобиль. А Свердлов откуда ни возьмись, всегда возьмет надежного, правильного человека. Ну, потрясающие просто способности, как будто у него где-то был там уже заготовленный персонаж. И, соответственно, мы упоминали, как Троцкого, очень серьезного организатора Октябрьской революции, но Свердлов тоже сыграл колоссальную роль. Более того, на каком-то этапе, вот лето, соответственно, 1917 года, знаменитый эпизод, Ленина преследуют, немецкие шпионы, июльские выступления провалились, большевиков открыто Керенский обвиняет в контрреволюции, Ленину надо скрываться, пока его не арестовали и не убили. И всем этим тоже занимается как раз-таки Свердлов. то, что лень, куда ехать, где прятаться. Свердлов это место нашел, как туда добраться, на что там жить. Опять-таки Свердлов этим занимается. Потом, как вот нам рассказывали, Ленину пришлось перебраться в Финляндию, потому что ячейки временного правительства заподозрили, где Ленин скрывается. А кто опять-таки всем этим занимается? Куда на поезд идти? По каким секретным документам ехать? Где в Финляндии обосноваться? Все это делает Свердлов, причем делает все правильно, грамотно. Ленин попадает в такое секретное место, что потом пишет беспомощно. Я не знаю, как со своими товарищами связаться, потому что для конспирации меня от всего отрезали, и Ленин начинает реально нервничать, что сейчас без меня революцию сделают, а я вот просто, получается, скрываюсь от полиции. Но Ленин сам по себе трусоватый и нерешительный был. И тут вот он, наверное, разрывался в этих противоречиях. Все это очень важно для последующих событий, когда ранняя смерть Свердлова, и многие ее впоследствии уже связывали с деятельностью Ленина, который совершенно открыто нервничал и подозревал в качестве вот главного своего врага, к которому еще и не придерешься, именно Свердлова. Тот все время рядом, тот талантливый, тот способный, тот вот может откуда угодно найти нужного человека, ничего лично не боится, не скрывается, город возбревать не надо для конспирации. Ну вот якобы он и организовал это отравление. Но как бы то ни было...
А давайте здесь сделаем небольшую паузу как раз. И перед тем, как мы перейдем к событиям, уже связанным непосредственно с октябрьскими вот этими вот роковыми днями, маленькая пауза.
Здравствуйте, меня зовут Валерий Нечай, и я, как всегда, рассказываю вам о всех новых вещах, которые делают журналисты «Эхо Петербурга». Видите, несмотря на то, что «Эхо» у нас пытается украсть, мы все равно называем себя журналистами «Эхо» и продолжаем работать, вне зависимости от того, какой канал мы представляем. Конечно, если мы говорим про «Ищем выход», я очень рекомендую всем смотреть вечерние разговоры, которые мы записываем с нашими гостями, и выходят они где-то в районе 22 часов вечером по будням, не каждый день пока, но мы пока стараемся и смотрим, насколько этот формат заходит. И я также напоминаю вам про целый цикл программ от Максима Кузахметова «Все так плюс». Почему-то не всегда получается так, что эта программа набирает достаточное количество зрителей, но, тем не менее, она заслуживает того, чтобы на нее обратили внимание. Поэтому я напоминаю вам про это. Ну и, конечно, то, что я вам точно должен сказать, это то, что на канале «Живой гость» выходит утренний разворот с понедельника по пятницу с 7:55. Подключайтесь к нашим коллегам и смотрите эти утренние эфиры. Ну и, конечно, поддерживайте нас, как это можно сделать, сказано в описании. Нам действительно очень важна и нужна ваша поддержка. Август прошел не очень успешно, и целая серьезная, большая довольно дыра возникла в нашем бюджете, но мы пока справляемся. Благодаря вам, за что спасибо.
«Все так плюс».
И еще раз всем добрый день. Я напомню, что здесь петербургский историк Максим Кузахметов. Я Марк Нуждин. Вы смотрите канал «Ищем выход». Ставьте нам лайки, конечно же, не забывайте об этом. И мы возвращаемся в дни, наверное, августа где-то 17-го года, да, когда у нас Ленин находится в Финляндии и опасается ареста со стороны Временного правительства, потому что Временное правительство считает его человеком опасным, а еще и, возможно, немецким шпионом.
Ну, правильно считают человеком опасным, но он, конечно, был не немецкий шпион, а скорее ловко воспользовался немецкими деньгами для своих целей, но разрушил империю, подорвал ее боеспособность. Тут все Ленин по-своему неплохо отработал. Правда, что это за армия такая была, которую можно разагитировать. Но тут вот и была ключевая роль не Ленина, а таких людей, как Свердлов, которые не только сами способные, талантливые агитаторы, а еще могут набрать десятки этих людей, проинструктировать их, снабдить их какими-то важными аргументами, направить их в нужные точки, чтобы они вот любой полк, любой батальон, колеблющийся, сомневающийся, разагитировали, как тогда называлось, склонили на сторону революции или просто убедили не выходить лишний раз из казарм. Ну и вот, соответственно, власть тогда, это временное правительство, теряет любые точки опоры, все рушится, ничего не получается. И здесь это все роль Свердлова, конечно же. Ленин, еще раз повторимся, был не просто далеко, а еще и никак толком ни на что влиять не мог. А именно в это время Свердлов еще придумал себе такой имидж, еще раз повторимся, он не очень высок ростом, а он придумал ходить во всем черном и в коже. Тоже, да, какой яркий был образ до сих пор. Черная куртка, черные кожаные сапоги, черная кепка, у него еще черная бородка, усы, поэтому его прозвали «Черный дьявол». Если вот Троцкого называли «демон революции», то это вот такой дьявол революции, который где не появится, мгновенно привлекает к себе внимание, уже приметный, уже узнаваемый, любого переговорит, любого переубедит, популярность у него. Да еще и вот он не одиночка, не сам по себе, каким в итоге оказался, например, Александр Керенский, тоже блестящий оратор, а еще и выдающийся организатор, у которого есть сторонники, есть надежные люди, которые из кота спрашивают: «Яков Михайлович, мне куда? Что мне делать?» Даешь задание, он мгновенно дальше начинает исполнять, и все вроде бы неплохо, если бы только Ленин не нервничал. Но готовится переворот большевистский, Свердлов не колеблясь, конечно же, на стороне максимально вот вооруженного участия, не надо нам ждать никакого учредительного собрания, да, конечно, власть вооруженным путем срочно захватывать. Ну и все удачно складывается до большевиков. Власть они в Петрограде захватили, и по-своему приходит как раз звездный час Свердлова, не мгновенно, потому что сначала председателем Центрального исполнительного комитета становится Лев Камень. Но, как мы говорили, он со своей вот этой вот интеллигентской червоточинкой, видите ли, очень переживал, что тут же начинается беспредел среди революционных солдат и матросов, которые могут заколоть штыками заболевшего депутата, будущего депутата учредительного собрания, например, да, кадет, просто так, им не нравится, ограбить его могут. А не происходит ни следствия, ни какого-то разбирательства. И Каменев в знак протеста, но это недопустимо, насилие, уходит в отставку буквально через несколько дней. И на его место как раз-таки и приходит Яков Свердлов, который и становится главой, получается, ну, исполнительная власть, то есть глава советской вот этой вот просто образовавшейся республики. Ленина вроде бы, ну, он главный в партии, хотя нет конкретной должности, еще он председатель Совета народных комиссаров. Но формально вроде бы глава правительства Свердлов. Но еще раз повторюсь, мы уже не раз к этому обращались. Большевики могли бы придумывать множество должностей и множество совершенно разных органов власти, путая всех, кто же из них все-таки главный. Но если впоследствии называли Калинина президентом советским, то, ну, уж Яков Свердлов явно еще более очевидный, потому что он самостоятельный был. У него, например, с тем же совнаркомом тут же начинаются трения в разделе полномочий. Кто главнее, кто принимает решение. Это не Калинин, который, что ему Сталин скажет, то и будет делать. Ну, или до этого Ленин. А это такой организатор, который готов в случае, как я вот уже в начале передачи упомянул, что-то вдруг произошло, в Ленина стреляет Фанни Каплан, он ранен, неизвестно, выживет ли, две пули. И тут же, а кто будет теперь вести, соответственно, заседание, да, Совет народных комиссаров? Надо же выбрать этого человека. А Свердлов говорит: зачем выбирать? Я есть. Я буду исполняющим обязанности, не надо никого выбирать, не надо к Ленину в больницу ехать, какие-то документы подписывать. Я подпишу. Но это опять-таки, я все так в такие подробности погружаюсь, чтобы вот по теории конспирологии впоследствии все сошлось. Почему же так трагически завершилась так рано судьба Свердлова? Потому что Ленин там, конечно, в больнице должен был сходить с ума, что сейчас вот без меня все дальше будет происходить. Он какой способный, талантливый организатор. Ну и вот тоже развил он такую бурную деятельность, скорее уже, наверное, преступную на всех этих высших постах, потому что, не дожидаясь ничего, уже в 1918 году один из первых, именно Свердлов, заявил, что так, в деревне у нас явное противоречие, там точно есть представители буржуазии, это кулаки, значит, их надо раскулачивать. А есть еще у нас такое сословие, полудворянское, по-своему, казаки, а их надо расказачивать жесткими, беспощадными мерами и не церемониться. А такая вот революционная целесообразность. То есть такой экстремист, страшно представить, если бы он прожил бы подольше, он же на каком-то этапе, как раз после покушения на Ленина, и говорит: так, нам надо срочно превращать нашу молодую Советскую Республику в один огромный военный лагерь, потому что враги не дремлют, в товарища Ленина стреляли, товарища Урицкого в Петербурге убили только красный террор. Массово, сотнями берем заложников, расстреливаем всех подозрительных. Вообще страшный человек и экстремист. И очень уверенно, охотно всем этим занимается. Еще раз повторюсь, что получается с бешеной скоростью все успевает. А еще у него на все всегда есть ответ. Где найти нужного человека? Кого отправить вот, в какой-нибудь город, где мятеж там произошел? Ну, готов там, если что, было сам поехать. Тут вот любопытно очень сравнение с Троцким, потому что они еще и внешне очень похожи оказались. Иногда на фотографиях, если внимательно не приглядишься, даже не поймешь, Троцкий ли это или Свердлов. И казалось бы, вот должны были бы быть союзники. Но ничего подобного. Они очень ревниво относились к успехам друг друга. Но на том этапе как-то разделились, потому что Троцкий стал отвечать за непосредственно военные дела молодой Советской Республики, а получается Свердлов за хозяйственно-административные. Но в дальнейшем, наверное, они столкнулись бы в своих интересах. На союзников они были совершенно не похожи. Очень амбициозные оба, еще раз повторюсь, потому что Свердлов не принимал под козырек вот просто решение. Легко был готов вступить в любую полемику, да еще и яркий агитатор. Просто вот гражданская война была, никто не погружался до 20-го года, вот эти внутренние дрязги. И еще и Ленин же достаточно быстро поправился, никто же не знал, что он там смертельно заболеет, и с 22-го года уже практически тоже там будет находиться в изоляции. А Свердлов всегда на все готов, потому что это именно он стал одним из главных организаторов, например, разгона учредительного собрания. Но это получается вот зимой 17-18 годов. Большевики же не знали, что делать, потому что большинство они там не получили на выборах, большинство получили меньшевики и эсеры, соответственно, их поддерживают миллионы людей. Как вот так вот просто взять и разогнать? Это же страшно, опасно, это же контрреволюция такая откровенная. А Свердлов берет все это на себя, приходит в учредительное собрание, произносит там на открытии речь, так как его не поддержали, соответственно, идейные противники, он ушел, но на следующий день, как мы знаем, большевистские матросы под предлогом, что караул устал, просто разогнали все это сборище народных избранников. Еще раз напомним, большевики очень долго говорили, учредительное собрание должно решать, никакой не временное правительство, да кто их там выбирал. Ну, по ошибке думали, что они, может быть, займут большинство, или просто конъюнктурщики такие оказались. А потом сами же первые разогнали, и вот Свердлов-то как раз в авангарде и оказался. Ну и вот все вот это событие, яркие начала 18-го года, да, Свердлов охотно может куда-то поехать, что угодно возглавить. Причем он оказался очень деятельным. Он, например, тут же был готов писать конституцию нового российского государства. Не боялся слова такого. В Англии, вот, например, в Великобритании до сих пор нет конституции, а демократическое государство. А в советской стране сразу стали писать конституцию, и сейчас у нас есть конституция. Правда, ее можно переделывать, переписывать, и никакого отношения к деспотии это не имеет. Но вот это, в частности, Свердлов был одним из инициаторов, тут с Лениным он, безусловно, соглашался. Мы прямо в конституцию вносим пункт о диктатуре пролетариата. Ну или как впоследствии все это развелось, там единственная партия, единая направляющая сила общества. При этом, правда, там были заложены другие важные вещи о том, что равны народы, что вот автономии предусмотрены для национальных образований. Как будто бы они были при советской власти, но недолго. А потом также могли целыми народами депортировать всех куда угодно по распоряжению Сталина. Но написано все было красиво. Право на труд, право на отдых, право на работу. Что так в Конституции не напишут? Народное волеизъявление. В общем, этим тоже лично занимался Свердлов. А еще он готовил деятельно Конгресс Интернационала, потому что, как большевики считали, у нас же это только первый этап революции в России. Вот-вот, ну, в Германии там уже в 18-м году осенью революция началась, полыхнет вообще везде, везде будут пролетарские революции, надо только помочь им. Ну и на штыках счастье – это счастье. Народное везде принесет. Ну, удивительно просто, с какой скоростью Свердлов успевал всем этим заниматься, круглосуточно работая, ни разу не уставая, но он еще там помоложе всех был. Ну и здесь вот все это уже получается весна 19-го года, Ленин выздоровел, соответственно, вернулся в Совнарком, не успел потереть его так буквально. Свердлов, а еще гражданская война в разгаре, кольцо фронтов, надо спасать завоевание революции. Это только Ленин отсиживался, ну, в Москву, столицу уже перенесли из Петрограда, соответственно. А Свердлов охотно везде ездит. И вот он поехал весной на юг России и заболел там. И причем, ну, официальная версия, что он заболел, как тогда это называлось, испанка. Да, это грипп, эпидемия серьезная, называлась испанкой, потому что первые массовые заболевания вирусные, соответственно, да, эта инфекция, были на территории Испании, потом миллионы людей по всему миру либо тяжело прошли ее, либо умерли, и вот болезнь получила название, именно этот штамп, как испанка, и якобы и Свердлов, несмотря на то, что молодой, энергичный, с сибирской закалкой, заболел и скоропостижно умер. Вот после событий пандемии все это вообще-то не кажется таким удивительным. Это вот тогда, после 2019 года, очень много было конспирологических теорий, теперь мы видим, что от штаммов, неизвестных ранее, да, вирусов, действительно, кто-то в 90 лет может пережить, а кто-то молодой, энергичный и очень скоропостижно может умереть. Ну, в общем, официальная версия связана с тем, что он хоть и вернулся в Москву, но вот поражение внутренних органов, и он скоропостижно скончался. Но конспирологии, соответственно, это же Ленин все и подстроил, его отравил, который страшно боялся, что такой талантливый и способный организатор меня подсидит. Ну и еще одна версия, самая такая бытовая, что ли, уже, что где-то недовольные рабочие, которым теперь почти ничего не платят, работать заставляют почти круглосуточно, в рабстве держат, хлеба не хватает, изловили где-то там в Краснодаре, где там оказался товарищ Свердлов, и так его хорошенечко отколотили, так ему отбили печень и почки, что он до нас хоть и добрался, но был уже не жилец. Антисемитские настроенные рабочие. А просто советская власть не могла в этом открыто признаваться, время было не то, и поэтому просто все эти подробности хватит. Но как бы то ни было, Свердлов в марте 1919 года скоропостижно скончался. Похороны ему красивые, красочные устроили. Это один из первых был таких видных большевиков. Ну и на этом, соответственно, его участие в этом советском правительстве закончилось. Но чтобы завершить историю про него, про самого, он же успел дважды жениться, у него двое детей от второй жены, и один из его детей, кстати, в ссылке и родился где-то в Нарымском краю. Так вот, его потомки живы до сих пор, потому что его сын Андрей, ну не поэтому, точнее, потомки остались, а просто там судьба. Вот Свердлов, насколько был жестокий, беспощадный. Вот его сын Андрей, потом Андрей Яковлевич, занимал высшие посты в НКВД, в МГБ впоследствии и приобрел репутацию, ну, такого реального палача, с которым пришлось разбираться уже после смерти Сталина. Причем его арестовывали еще в эпоху Большого террора. Но, правда, тут вот есть тоже конспирологическая версия, что только потому, чтобы у него была репутация, а потом мы его подошлем к этим ко всем троцкистам, они будут ему доверять, и он их всех изобличит. Потому что потом он почему-то стал служить дальше в органах, потом над ним сгустились тучи в начале 50-х годов. Сталин готовился разобраться с евреями, происхождение тут опять-таки совершенно очевидное у Андрея Свердлова. Ну, тоже обошлось. Ну и в итоге после смерти Сталина даже помогли ему. Сначала исключили за все чудовищные преступления в НКВД из партии, потом восстановили. Ну, благополучно он дожил до старости, и потомки, в общем, у Свердлова остались. И коротко про судьбу других его родственников. Потому что его брата родного Вениамина впоследствии, в эпоху Большого террора, несмотря на все заслуги брата Якова, признали троцкистом, обвинили во всех смертных грехах, ну, враг народа, соответственно, и расстреляли. А вот брат Зиновий, про которого я уже упоминал, который фактически был усыновлен Максимом Горьким, потому что очень быстро, еще до революции, не признал увлечение своего брата Якова всем этим марксизмом, все этому страшно не нравилось, фактически ушел из семьи Максиму Горькому, стал подписываться фамилией Пешков, старший, соответственно, Свердлов, Моисей отрекся практически от своего сына. А вот этот вот Зиновий потом с Горьким практически проживал, был с ним на Капре, выучил французский язык, погрузился в французскую жизнь и к Первой мировой войне вступил во французскую армию, в иностранный легион, воевал в самом начале войны, то есть реально воевал, потому что лишился руки. После лечения опять вернулся в армию, герой, соответственно, войны. Так он умудрился дожить и до Второй мировой войны. Опять воевал на стороне Франции. Потом эмигрировал, ну не эмигрировал, получается, а после поражения Франции перебрался в Англию, сдружился с Деголем, дождался, пока Франция победит, и на все вопросы, а не брат ли вы вот этого знаменитого Якова Свердлова, отвечал, да, я брат, но я ничего общего с ними не имею и знать не хочу. Но для конспирологии все сходится, что это был засланный человек, потому что он приезжал в РСФСР, но он русским языком владеет, по дипломатической линии, как представитель Антанта. А получалось, что это как будто бы они ведут свой заговор какой-то, правда, там уже после смерти Свердлова, вот он же приезжал в начале 20-х годов, когда голод в Поволжье, когда спасать надо миллионы умирающих русских, Антанта включается, Америка включается, а это все не просто так, а это все специальное коварство, ну, сразу же можем еще раз повторить, нет. Просто вот такая удивительная семья, где могут оказаться совершенно разные братья, которых пропасть разделяет.
Ну, а теперь давайте посмотрим на нашего сегодняшнего героя. Единственное, что только перед этим я еще вам, уважаемые слушатели, напомню о том, что нам можно и нужно помогать, поэтому посмотрите, пожалуйста, не только те картинки, которые мы сейчас вам предложим, но еще и в описании программы. Там написано, как и что нужно сделать. Даже можно просто смартфон на QR-код навести, и там все уже станет понятно. Начиная от просто отправить деньги на мобильный телефон и заканчивая всякими более хитрыми штуками, вы можете выбрать любой способ для того, чтобы ваш донат в 200-500 рублей влился в общий поток, который помогает нам жить, функционировать и дальше выкладывать эти программы для вас, для того, чтобы вам было интереснее, для того, чтобы у вас было как можно больше разных точек зрения. Мы делаем эту программу вместе с вами и только благодаря вашей помощи. Поэтому не стесняйтесь нам помогать. И большое спасибо всем, кто уже это делает. Давайте посмотрим. Первый номер у нас сам наш сегодняшний прекрасный и замечательный герой Яков Свердлов. Это, как я понимаю, он в молодости. Такой красавец.
Да, 1904 год. Ему нет еще и 20 лет. А он уже не просто в РСДРП, а это раз 904. Значит, он уже с большевиками и деятельно выполняет любые поручения, проявляет любые инициативы. И вот как встал он на этот путь революционной борьбы, так с него и не свернул. Ну, о чем вот в советских учебниках без конца рассказывали. Особенно потому, что вовремя умер. И пришлось потом Сталину разоблачать его как тайного врага народа еще с тех времен.
Ну, и ну вот, слушайте, если человек деятельный, еще и в кадрах понимает, то возможно, что он бы Сталина на этом поле переиграл.
Ну, трудно сказать. Они все были амбициозны, мы с вами рассказывали. Про Каменева, который был очень способным, и про Зиновьева, который тоже был блестящий оратор. Аж какой был выдающийся организатор Троцкий. Но пока они сводили счеты друг с другом, Сталин их всех переиграл. Поэтому, если уж какие-то и были способности устать, то только в этом выдающемся интриганстве, скорее, и в неспособности всех остальных этих тоже экстремистов и кровожадных людоедов. Между собой договориться, каждый точно так же претендовал на роль абсолютного лидера, монарха, а по сути помазанника Божьего. Никто из них не собирался, как Джордж Вашингтон. Вот я свои 4 года отсидел, ну ладно, потом вторые, потом все, потом на ферму возвращаюсь, и все, а дальше нового президента выбирайте. Никто из них, по-моему, не был способен на это. Хотя Каменев и Троцкий могли хотя бы в отставку уйти. Ленин ни разу не ушел.
Случалось такое, да. Ну, Сталин гений партийной интриги, конечно, а вот как Свердлов бы проявил здесь себя, не совсем понятно. Вот он в зрелые годы на рабочем месте.
Ну, зрелые очень условно, ему там слегка за 30, и вот уже такое все видно, серьезный человек, вот это вот такой канонический образ, бородка, очки, дрявые шевелюры, и вот он за рабочим столом, трудоспособность впечатляющая, мог круглосутки заниматься, здоровье не жаловался, работать с документами, проводить встречи, тут же где-то выступить, если нужно, на собрании, метнуться в командировку по пути еще и набросать проект Конституции будущей советской. Это вот эпоха его расцвета, как раз 1918 год, когда он и был главой советского правительства, ну, получается, главным советским человеком. Это просто у нас все, да? Ленин, потом сразу Сталин, потом сразу Хрущев. Что, ну, в реальности, конечно, было посложнее.
Ну поэтому... и образ, конечно, у него такой, как он рукой голову подпирает, очень поэтически.
Давайте посмотрим. Ну вот поэтому дальше он уже... Да, вот очень важно это всегда было, что была какая-то фотография, где вождь самым главным вождем мирового пролетариата, и вот здесь компания, ну, Ленин узнаваемый, да, рядом с ним стоит Свердлов, а еще чуть правее товарищ Аванесов, известный большевик. Это 1918 год, можно подумать, что они на самолеты смотрят. Нет, а это тоже важное событие в Москве. Ну, формула понятная, весь старый мир мы разрушим до основания. Памятники все снесем и срочно будем возводить свои. Ну, кому? В первую очередь Карлу Марксу. Правда, гипсовый, ненадежный, он быстро разрушился, вот тот самый первый. Но это вот открытие памятника Карлу Марксу, а с благоговением смотрят лидеры большевиков на это яркое событие. Ну, и вот фотограф запечатлел, ну, что в нашем случае важно, Ленин, а рядом с ним товарищ Свердлов.
Действительно, такое ощущение, что смотрит куда-то на самолеты, куда-то высоко вверх, а куда именно
этот объект у нас... Нет, там статуя даже сама по себе не очень большая была.
Ну, они, наверное, просто близко стоят к постаменту. Да. Вот. Смотрит куда-то высоко, а на что в кадре нету.
Не на инопланетян, не на дирижабли.
Да. И у нас впереди фотография похорон.
И... А потому что очень быстро развивались события. И весной 1919 года одна из вот первых таких громких церемонных похоронных процессий, мы же там показывали, да, в предыдущих случаях, когда умирает, например, Дзержинский, и все несут его гроб, все эти же люди, о которых мы рассказываем, просто потом далеко не все из них умирают своей смертью. Калинину больше повезло, Сталин, понятно, всех переиграл, а другие, кто несли гроб, сами оказались потом в гробу, потому что, ну или не в гробу, закопали где-то там в яме, в крематории сожгли, потому что разоблачили их, как врагов народа. Ну а вот Свердлову повезло, пышные похороны, персональное место около Кремлевской стены у одного из первых, ну и до сих пор для фанатиков большевизма, пожалуйста, приходи, цветы возлагай пламенному революционеру, людоеду Свердлову, который был за расказачивание, за раскулачивание, за красный террор и лично готов был этим заниматься.
Ну, тут надо сказать, что видно, что сценарий похорон еще не отработан. То есть дальше фотографии с многочисленных похорон вождей, там они очень похожи друг на друга, меняется состав только людей, несущих гроб. А здесь автомобили, здесь... убранные цветами, все по-другому.
Да, с цветами потом они там по-другому немножко поступали, а здесь вот все усыпано. Да, цветами.
Красиво. Ну и вот,
пока мы не добрались до адреса, я так понимаю, у нас есть еще пара минут, упомянем еще одного персонажа, который косвенно ко всему происходящему причастен, но тоже важен нам. Потому что, как я уже сказал, после того, как скоропостижно скончался Свердлов, не сразу Калинин занял его пост председателя Центрального исполнительного комитета, а был такой пересменок коротенький, две недели, где вот для чистоты, да, вот перечисления всех этих лидеров советских, надо упомянуть еще одного персонажа, а это Михаил Владимирский. Вот у большевиков из колоды не сразу удалось вынуть нужного человека, поэтому Владимирский две недели занимал пост советского президента. Ну и коротко, так как он совсем коротко занимал этот пост, коротко и о нем расскажу. Он родился в 1874 году, ну, понятная биография, примкнул к марксистам, большевик, аресты, ссылки. И вот он, когда не подвернулся Калинин, заместил на некоторое время в должности председателя в ЦИК Свердлова, а потом через несколько лет стал главой Центральной ревизионной комиссии, если кто-то помнит, еще одна такая специфическая организация, ездить и ревизии проводить, что, где, как, на местах происходит. И этот пост он занимал практически до самой смерти. А умер он в 1951 году. То есть, получается, пережил большой террор. Здоровье у него было, наверное, неплохое. Дожил до 77 лет. Не поссорился со Сталином, не разоблачили его. Вроде бы тучи не сгустили. Все, казалось бы, должно быть хорошо, если не погружаться в детали. Потому что у него была единственная дочь, которая вышла замуж за известного большевика по фамилии Рютин. А вот этого большевика Мартемьяна Рютина в эпоху Большого террора как раз-таки разоблачили как врага народа и расстреляли, ну, заодно и его жену арестовали. Несмотря на то, что отец жены, видный большевик, заслуженный революционер, бывший председатель Центрального исполнительного комитета, глава ревизионной комиссии, вот он же тут рядом совсем, занимая тоже другие высшие посты, отправили ее в сталинские концлагеря, где она и умерла в 1947 году. А ее детей, это, соответственно, внуки товарища Владимирского, двух ее сыновей расстреляли в эпоху Большого террора, а дочь, несмотря на то, что тоже отправили в концлагеря, не расстреляли, она пережила и в последующем пыталась заниматься годами реабилитацией своего родного отца Рютина, но не своего деда Владимирского, потому что ее дед палец о палец не ударил, чтобы написать письмо там, что ли, какой-нибудь товарищу Сталину. Произошла чудовищная ошибка, это ж дочь моя, это ж внуки мои, пощадите, спасите, ничего подобного. И, наверное, неплохо отрабатывал свою функцию товарищ Владимирский, потому что в 1945 году ему вручили один орден Ленина, в 1946 году второй орден Ленина. Все это время его дочь, единственная, и внучка в сталинских концлагерях, а двух внуков уже расстреляли. Вот, такие, вот такой был промежуточный еще вариант между Свердловым и Калининым.
Да, глядя на этого человека, так и не скажешь, конечно.
А такой что... благообразный, интеллигентного вида. Ну вот поэтому и дожил до 77 лет, ни о чем не переживал, ни на что не обращал внимания, неважно. Что собственного голоса никогда не имел. Ну, вот такая жуть вот этой вот безумной диктаторской системы. Как-то они все не боялись выступать против царской власти, не боялись каторги, ссылки, тюрем. А вот при власти родных большевиков становились трусливыми ничтожествами, которые легко отрекались. Ну это не первый, да, сюжет. От жен, от детей, от всех, от друзей, соответственно.
Ну, мы уже видим тогда картинку. Да, что за здание? Огромный совершенно дом и очень
заметный. Это один из самых больших доходных домов Санкт-Петербурга. Это на Чернышевском, на проспекте Чернышевского, 17, находится здание угловое. Просто в этом доме, пока в 17 году кипела жизнь в Петрограде с весны до осени 1917 года, здесь вот в центре города, не где-то там на окраинах, проживал товарищ Свердлов. В одной из квартир даже известно в какой, поэтому если будете проходить мимо, можете удивиться, что здесь вот проживал глава советского государства.
И в отличие от жителей многих российских городов, хоть в Петербурге что-то связано с именем Свердлова.
Ну, связано, что... да.
Вот. На этом мы заканчиваем нашу сегодняшнюю программу. Михаил Свердлов был ее героем. Я напомню, что здесь для вас на канале «Ищем выход» были петербургский историк Максим Кузахметов и я, Марк Нуждин. До свидания.
До свидания.
Все так, плюс.